Ну что же, мы продолжаем, и мы открываем открывашку, как полагается нам, после 10 часов. И у нас сейчас вот как раз здесь с заводной ручкой пришла у нас Вика и заведет чат у нас уже в открывашке. Чат мы приглашаем к содействию, так же, как и те, кто пишет смс-ки, +7 985 970 45 45. И, как полагается, мы будем, как у нас уже периодически полагается, мы приветствуем здесь Дину Годдер. Дин, привет.
Привет.
И мы знакомимся с лучшими мультфильмами, да?
Да.
С хорошими. Как ты грустно сказал, что хорошие. Ну, да, что,
отличные.
Плохие
отличные
отбирали на фестиваль. Большой фестиваль мультфильмов. Сначала напомни нам, что такое большой фестиваль мультфильмов. И вот и как это, и что это, сейчас ты нам расскажешь.
Расскажу. Фестиваль, во-первых, действительно очень большой. Он проходит уже в этом году в 12-й раз. Так что он уже не только большой, но и такой... Я считаю, старый, ну или как, подросток.
Нет, ну он так, да. Ну, солидный.
Солидный, да. Такой, то есть он уже, в общем, такой почти взрослый, честно говоря, 12 лет. Так. Вот, и, ну, соответственно, программа у нас тоже и взрослые, и детские, и какие угодно, и полнометражные фильмы, и короткометражные фильмы. И только единственное, что мы все время говорим, что у нас фестиваль авторской анимации, да, то есть это не коммерция.
А что это означает? То, что это не вот огромное там производство, как было, налаженное производство во всем мире, вот, которое делает анимационных фильмов, и которые вот коммерческий прокат выходит и разбивает.
Ну, да, кассы. Ну, там во многих случаях это там стоит как бы там обсуждать, как бы, какой фильм. Важно, что это фильм, сделанный в такой совершенно уникальной манере, да, понятно, что иногда...
Не по накатанному, да?
Совершенно не по накатанному. Кино такое иногда выходит и вдруг оказывается жутко успешным. Так что, ну, в результате оно может стать как бы коммерческим. Но просто сделано оно было из соображения искусства, да? Как в этот раз у нас, например, будут фильмы ирландской киностудии. Все уже, наверное, помнят «Тайны Келлс», а он, мы сейчас покажем «Песни моря», уже не очень новый фильм, вместе с самым свежим фильмом этой студии «Добытчица». Вот эти фильмы снимались как авторские, хотя и не полные метры, но они очень успешные, и поэтому в результате получились, ну, как бы, коммерческими.
Ну, отлично. А вот как они сделаны, эти фильмы? Это какие?
Они...
Потому что техник-то там всевозможных и технологий анимации.
Ну, эти
миллион.
Сделаны просто... Это рисованные фильмы. Рисованные то, что 2D. Это как бы ручное рисование. И рисование очень красивое. Да, то есть такое декоративное и так далее. А вот, например, в фильме «Добытчица», там причем очень серьезная тема, там история про Афганистан и про довольно сложную ситуацию вокруг девочки, которая хочет спасти своего отца. У нее семья осталась дома, отец арестован, семья вся как бы женская, сестры, мама.
Ну, да.
Ну и в такой ситуации некому вообще выходить на улицу, поскольку девушкам нельзя выходить на улицу без мужчин.
А девочка сама живет в Афганистане.
Вот, да,
в
она афганка.
Да,
и она вот переодевается в мальчика для того, чтобы ей можно было как-то помочь своей семье, а также папе. И вот там идет такое абсолютно рисованное кино, но там внутри есть сказка, которой она пытается себе помочь, поскольку она все время, ну, в ужасно тяжелой ситуации, буквально никак не может понять. И вот эта сказка, которую она себе рассказывает, вот про то, как тот какой-то человек тоже шел там что-то такое спасать, она сделана совсем в другой манере, в очень симпатичной такой, ну, вот эта техника называется перекладка, это как бы как аппликации части двигаются на плоскости, двигаются такие богато нарисованные части.
То есть там получается фильм в фильме, да?
Да, да, там получается. И он такой, ну, совершенно другой. Поэтому я и говорю, это такая очень-очень авторская вещь, очень интересная.
А вот Аня знает, вот Аня у нас слушательница, знает и говорит, «Добытчица» абсолютно потрясающий фильм, и по содержанию, и по исполнению я плакала, хотя почти никогда не плачу.
Я, да, очень с ней согласна. Да, я думаю, что так оно и будет.
А вот интересно, где Аня посмотрела и вообще каким образом фильмы, такие вот фильмы смотрят?
Я думаю, что это Аня посмотрела, возможно, этот фильм, потому что у нас один раз его показывали, было что-то вроде фестиваля Ирландского кино. Я сейчас точно не помню, но у нас его показывали один раз. А мы сейчас на фестивале его показываем еще пару раз. Конечно, такие фильмы, особенно с трудной такой темой, редко бывает, что их показывают много раз подряд. Uh-huh. Да? Как только даже авторские фильмы имеют тему более легкую, естественно, все родители хотят на них детей повести.
Но а там... что родители опасаются на так называемые трудные темы вводить?
Детей? Во-первых, опасаются. И все время мы слышим, это детям рано, даже в тех случаях, когда я, ну, это детям нельзя видеть, даже в тех случаях, когда речь идет о том, что детям, ну, 12 лет, например, и им уже, мне кажется, ничего нельзя запрещать, видеть, они все это и так видят.
Это чтобы... во-первых. А во-вторых, это история, которая, вот не дай бог, но может произойти во-первых, с каждым, а во-вторых, это история, когда тебе надо каким-то образом научиться сочувствовать, если ты этого не умеешь делать.
Ну, конечно. Но я думаю, что здесь большая часть еще в том, что родители сами не хотят расстраиваться. Никто не хочет видеть тяжелое и неприятное. Вот. Даже дело не в детях.
Родители дорогие, вот мне кажется, здесь как раз и собачка-то как раз и находится.
Но зато вот если, например, они пойдут на крайне авторский фильм, у нас есть такие четыре серии, сложные как бы в полный метр, про Эрнеста и Селестину. Кто видел первый большой фильм, тот знает, что это счастье невозможное. И сейчас они стали выпускать, французы стали делать сериал с теми же героями.
Мы книжку вслух читали.
Да, но это прелесть.
Да.
Вот. Они стали делать сериал, и мы отобрали четыре серии, сложили их вместе, и это теперь у нас называется «Эрнест и Селестина зимой». Так как у нас предзимний фестиваль, то вот у нас Эрнест готовится к спячке, мышиный бал и все такое. Много прекрасного.
Да. Там все замечательно. И здесь. И он тоже рисованный, да?
Он рисованный, он такой акварельный, нежный и так далее. Потому что вот «Добытчица», ну, как и «Песня моря», они более такая плотная такая история. Ну, в соответствии с сюжетом. Вот. А это прям такая нежная.
А вот теперь, а где, посмотри, где фестиваль проходит и вот когда все?
Значит, фестиваль начинается, открывается он 20 числа в кинотеатре «Октябрь». Он называется «Каро 11 октябрь».
Прям это здесь, да?
Да.
«Октябрь» — это тот «Октябрь».
Тот самый «Октябрь», да, вот буквально тут вот совсем рядом. Вот, причем открывается он в то, что в первом зале, то есть в гигантском зале, самом большом. И первый раз мы за последнее время мы открываемся детским фильмом, поэтому мы открываемся днем. Ну, у нас 4 часа показ. Дело в том, что у нас есть такой главный фокус фестиваля. В этом году он на Японии. И поэтому мы на открытии фестиваля показываем японский фильм детский «Лу за стеной». Ну, там такие фантастические приключения, не буду сейчас рассказывать. Это хорошо прийти и посмотреть, потому что я думаю, что в такой зал большой, несмотря на то, сколько будет гостей, на фестивале всегда можно будет попасть. И этот фильм мы будем показывать еще один раз. Вообще, японских фильмов много, и подростковые фильмы, и взрослые мы, например, показываем. У нас такой как бы вспоминаем легендарные фильмы, мы показываем самых крупных режиссеров. У нас будет один Миядзаки, «Рыбка-пони», и у нас будет замечательный, такой не вполне детский, но тем не менее фильм «Могила светлячков» про войну, но при этом такой фильм такой легендарный, считается один из великих фильмов. Вот. И у нас будет, например, две подборки короткометражных фильмов. Они не специально детский, но у нас и фестиваль не специально детский. Но он совершенно новым образом, для тех, кто не знает, показывает японскую анимацию. Это вообще никаким образом не похоже на аниме. Это совершенно другой подход, другой тип рисования. Очень такое иногда странное, абсурдное кино. И очень-очень интересное.
Вот интересно, сейчас появился, вот если говорить о рисованных мультфильмах, то люди используют вот или в графических альбомах, или вот в разных, или в иллюстрациях, или используют массу всевозможных техник и приемов, и, в общем-то, совсем новых, все время сочетают разные приемы и так далее. Угу. Это отражается в кино, вот, анимационном?
Да, но это вот именно что отражается, конечно, в авторском кино.
Ну да.
Поэтому у нас в программах будет очень много фильмов, сложно сочетающих техники. Но даже надо сказать, и в фильмах таких крупных, которые сделаны более индустриальным таким способом, такое есть. У нас, например, будет фильм, который тоже очень всем советую посмотреть, который называется «Капитан Мортон и Королева пауков». Это полный метр. Он кукольный, но поскольку там такая фантастическая история про мальчика, который вдруг стал страшно маленьким и попал на корабль, ну, тоже условно корабль, какую-то мелкую такую фигню, с насекомыми, которые такие очеловеченные.
Ну, такие, страшноватые. Как Карик и Валя они попали.
Да, да, но вот, да? Вот такая страшная история. Но для того, чтобы это было такое современное кино, то все, что вот все персонажи, это все куклы. А вот это море и все такое, это все 3D. То есть это соединены два. И это выглядит абсолютно органично. То есть тебе кажется, что он плавает в настоящем море, но сделать такое море невозможно. И это все нарисовано. Причем это такая совместная постановка. И начинали кукольники, и придумал эту историю прекрасный эстонский режиссер Каспар Янсес, которого мы тоже очень любим на фестивале. Он со своим авторским фильмом к нам приезжал. Он когда-то эту сказку сочинил для своего сына. А потом он написал, ну, как это обычно бывает с детскими писателями.
Ну, да, да, да.
Потом он написал...
Как Стивенсон рисовал пасынку своему карту, и получился «Остров сокровищ».
Вот так да. Это обычно бывает. Но поскольку он, во-первых, художник, поэтому он потом написал эту сказку и издал книжку с картинками. А на картинках было совершенно ясно по этим картинкам, что это человек киношный. Потому что там такие ракурсы, такие какие-то полеты невероятные. А потом он раз и решил сделать из этого фильм. Сам стал режиссером. И куклы точно такие же, как его картинки в книжке. Вот. Но потом оказалось, что это проект такой огромный, ну, там, что только не нужно делать для него, что просто маленькая Эстония этого не тянет. И сейчас они говорят, что, несмотря на то, что у них куча копродюсеров, то есть вот англичане включились, и там так. Еще там ирландцы, много других, вот, то они говорят, что, тем не менее, это самый высокобюджетный эстонский фильм вообще за всю
за
жизнь.
За всю историю Эстонии.
Да. Вот. Так вот, мы его покажем, и это такое отличное приключение, мне кажется, что ну, может, не младенцам, а вот детям там 6-5 лет, это прям уже отлично. И он такой увлекательный.
Здорово. Это потому что это, ну, вроде бы старый прием, когда кто-нибудь становится маленьким, и как-то видно с... Но да. Это всегда можно сделать по-другому, всегда можно сделать...
Конечно. И там такие прям такие эти насекомые, такие прям опасные, и все такое. Столько там все происходит. Так мальчишка их вообще с ними решает.
Да, ну вот говорят, мультфильмы это хорошо. Я сам персонаж мультфильма, говорят. Я сам персонаж мультфильма Миядзаки, мой сосед Тоторо, да.
Да.
Фестивали мультики студии Гибли будут.
Ну да, вот я же сказала про в первую очередь, конечно, про рыбку пони, потому что вот мы не можем же не показать Миядзаки. Мы обязательно показываем Миядзаки. Поэтому я просто смотрите на сайт мультфест.ру. Программа висит уже практически вся, и все можно посмотреть, где каждый фильм идет. Дело в том, что наш фестиваль, он идет, вообще говоря, по всей Москве. Он идет не только в октябре.
Ну, в октябре открывается, да, и есть какая-то программа в октябре тоже, да?
Да, ну, у нас практически все основное идет в октябре, но в разных залах. Что-то в маленькой, что-то большой, в зависимости от... Но у нас идет буквально по всему городу. Мы закрываемся в Иллюзионе, например.
А Иллюзион ведь у нас снова функционирует.
Свежий, да, только что открытый, отремонтированный. Вот, потом у нас есть кинотеатр «Ролан» с нами участвует. У нас сеть кинотеатров детских Москвы. У нас же есть благотворительная программа, которую мы показываем совершенно бесплатно. Причем в этом году благотворительная программа детская. Раньше мы всегда в ней показывали только так, относительно новые такие российские мультфильмы. Теперь у нас есть там французские, немецкие, даже норвежские. То есть у нас такая сборная программа и 3 штуки для детей. Одна, которую мы считаем прямо 0+, и 2 6+. Ну, такие уже больше для школьников, просто совсем маленькие, может быть, скучновато. Там такие более развернутые истории. Вот. И вот они идут в сети детских кинотеатров. Там сейчас уже я наизусть не помню. Помню, что «Полет», который рядом с моим домом участвует, там «Салют» и так далее. Потом у нас в этом году есть клуб, где будут те программы, которые требуют обсуждения, разговоров.
Какие программы требуют разговоров?
Есть некоторые программы, про которые это важно поговорить. Вот, например, я большой поклонник такой вот относительно новой для российской анимации вещи, которая называется документальная анимация. Да? И у нас мы документальной анимации показываем 3 программы в этом году, поскольку считается, что самый первый документальный анимационный фильм был 1918 году, то есть ей 100 лет в этом году. Это Уинзор Маккей, да, сделал такой фильм про гибель Лузитании. Ну, в общем, это интересная история из такой истории анимации. Вот, ну, считается, что 100 лет, хотя мода такая пошла только в самые
это?
Последние
берется,
годы.
То есть воспроизводится какое-то подлинное событие способами анимации? Но там была гибель Лузитании.
Да. Нет, ну, это может быть по-разному. Это может воспроизводиться событие, как, например, гибель Лузитании.
Да.
Может происходиться какое-то, как бы, анимация может становиться инструментом расследования какого-то события. Вот «Вальс с Баширом», например, был, да? Это абсолютно документальная анимация. Там была страшная история, военная история. Человек не мог вспомнить, его мучили сны тяжелые, и он не мог вспомнить, что с ним происходило. И вот раскручивалась история, пытались понять, что именно было такое вот в этой войне. Или, например, был такого же рода также сделанный фильм «Крулик» или «Пульза» он назывался, да? Тоже это была такая тоже очень тяжелая история про человека, посаженного в тюрьму в Польше, румына, арестованного непонятно за что, и он объявил голодовку, и он умер в этой голодовке, пытаясь заставить, чтобы люди занялись. И после этого был сделан этот фильм, который пытался расследовать, что, собственно, было, что случилось, каким образом он туда попал, что с ним происходило, каким образом все про него забыли и так далее, и так далее. И рассказывают, что, в общем, после этого фильма тоже очень много было принято разнообразных решений, связанных с...
И вот такие вещи вы считаете, что нужно обсуждать? Вот вы как вы собираете это?
По-разному. Нет, не только такие вещи. Я говорю, что вот, например, будет документальная программа, да, но она состоит из трех блоков, и последний блок у нас русский. Русской анимации документально никогда не было, она в последние годы появилась. И там ужасно много разных интересных сюжетов. И мы пригласим режиссеров, и с этими режиссерами будем об этом говорить. Потому что сюжеты разные. Есть, например, один фильм, связанный с рассказами о себе людей, которые, например, перенесли душевную болезнь. И этот фильм сделан с использованием, там, на той-то анимации, там нет лиц этих людей, но с использованием рисунков, которые рисовали душевно больные, которые вот отражают эту ситуацию. Или, например, там есть фильмы, связанные с какими-то там, ну, реальными историями, да, людей, которые люди про себя рассказывают. Хотелось бы это обсудить. Это очень интересная тема. Это можно обсудить, почему это интереснее на эти темы, интереснее, перспективнее и выразительнее говорить именно языком анимации, а не, например, документального кино или чем-то еще. Потом у нас, например, будет такая программа, которую я ужасно люблю тоже, и мне кажется, это будет ужасно интересно, «Русский панк». Я собрала огромную программу панк-анимации. Это не то, что там обязательно музыка панковская, а анимация такая дикая, грязная, заводная, драйвовая, которую интересно посмотреть. Они все очень коротенькие мультфильмы, поэтому их ужасно много в этой программе. И придут, я надеюсь, люди, которые их делали, и можно будет обсудить не знаю, что-нибудь спеть панковское под это дело заодно.
Запросто. Да. Запросто.
Так
совершенно.
Что вот такие
да,
вот
это штуки. Здорово. Я напоминаю, Дина Годер у нас, и мы говорим о большом фестивале мультипликации. А вот используют ли когда-нибудь мультипликация, используют ли разные системы граффити, которые существуют?
Конечно.
Вот
конечно.
И стрит-арта всевозможного,
да, уличного
искусства.
А есть знаменитые режиссеры уже теперь, люди, которые, собственно, стрит-артисты.
Угу.
Есть один из самых знаменитых, всех все время, я и студентам его обязательно показываю, и всем обязательно говорю, посмотрите, это все есть в интернете. Автор, по-моему, итальянец, но он скрывает, как все стрит-артисты, свое имя, он только под ником ходит. Ник Блу. Вот так его зовут, Блу. Вот, у него есть потрясающие фильмы, например, первый, вот, «Муто» называется, который он рисовал буквально на стенах домов, на стенах заводов и так далее, и так далее. То есть это не просто граффити, а это гигантского размера, гигантского. И это, конечно, совершенно невозможно сделать тайно, поэтому, поскольку это огромные рисунки, переходящие один в другой, абсолютно сюрреалистические по содержанию, какие-то странные.
странные персонажи, кто-то друг друга ест, кто-то за кем-то ползет, кто-то распадается на мелкие детали. Ужасно интересно.
Понятно, вот. Да.
Так что стоит посмотреть.
Так, хорошо. И мы, ну, а вот какие есть, ну, мы поговорим об этом во второй части, какие есть российские мультфильмы и то, о чем мы еще не поговорили. Не поговорили. Значит, вот я хочу здесь еще добрать сообщение. Аня у нас невероятно просвещенная. «Могила светлячков» я тоже видела давно, давно уже.
Да, да, но он старый фильм, просто он такой легендарный.
Я тоже плакала.
Ну, там есть над чем поплакать, я же говорю.
Вот уже у нас Аня никогда не плачу не получается.
Уже два раза плакала.
Уже два раза. Нет, мы не будем разыгрывать билеты, там вы пойдете на фестиваль, просто если хотите. Аня, ну то, что мультфильмы, как и другое кино, можно при определенных обстоятельствах и определенных умениях скачивать и находить в интернете, в этом никакого секрета ужасного нет, и то, что... И пап правильно делает все. Так что, Аня, пап все правильно делает.
Да.
Вот.
Борцы с авторским правом.
Ну, дело в том, что ведь мы же ходим в кино, например, смотреть фильмы, будь то фильмы художественные, документальные, анимационные, любые. Мы же ходим не для того, чтобы прокормить авторов. А мы ходим для того, чтобы получить непосредственные первые и всю полноту впечатлений и ощущений от этого фильма. Будь он там на родном языке или хорошая озвучка, чтобы услышать там независящий от всей нашей техники звук, чтобы увидеть на нормальном экране большом в проекции, увидеть, чтобы быть первыми, а не где-нибудь там косо-криво снятые из зала фильм. Мы ходим для того, чтобы произведение это увидеть так, как оно было сделано.
Так, да, да, сделано. Конечно.
А потом мы получаем в основном уже, когда мы делаем даже, будь то официальное, неофициальное видео и так далее, мы уже получаем представление о произведении. Это уже следующий этап, это уже следующий, мы уже проходим. Поэтому и мы ходим в кино, и в кино ходит там все больше и больше народу вообще-то. И ходят потому, что они хотят увидеть, как это было сделано.
Да-да, не, но особенно анимация. Это же изобразительное искусство. Оно рассчитано на большой экран. Это все равно, как если бы мы большую картину сейчас стали смотреть, там, например, на экране телефона. Она бы много потеряла. Так и тут.
Мы смотрим, когда мы хотим получить представление там о той же самой картине. Мы хотим получить представление вообще, в принципе, что она собой представляет. Что, как она выглядит. Что это вообще. Тогда мы можем хоть в телефоне смотреть. А по-настоящему, конечно, совершенно другой эффект, когда мы смотрим подлинники. Дина Годдер у нас в гостях. Мы продолжим через 5 минут.
Открывашка.
Здесь 10:30 в столице, на Эхе новости, у микрофона Елена Леховская. Здравствуйте. В одном из домов Петербурга напали на сотрудников скорой помощи. Это произошло, когда медики приехали на вызов. Бригады заблокировали в квартире и стали бить, сообщает РЕН-ТВ. По данным...
Зона уверенного приема. Радио Эхо Москвы.
Открывашка!
Не забываем, что это программа наша, и программа еще и познавательная ко всему. И потому, как у нас часто бывает, Ася Щицевалова у нас подготовила небольшой свой доклад, двухминутный, об одной из отраслей анимации. Вот, и сейчас мы это послушаем, потом дальше будем говорить с Диной Годдер о большом фестивале мультипликации.
Анимация в Японию пришла из Европы в начале 20 века. Английское слово «animation» оказалось сложным и неудобным для японцев, поэтому оно превратилось в слово «аниме». Самое старое сохранившееся аниме снял Кацуда Сясин в 1907 году, и длилось оно всего 3 секунды. Изображен мальчик в матроске, пишущий иероглифами надпись «Движущиеся картинки» и снимающий шляпу. В самом начале развития японской анимации она обычно использовалась в образовательных и пропагандистских целях. Так, одно из первых полнометражных аниме «Божественные моряки Маматара» было проспонсировано императорским флотом Японии во время Второй мировой войны. Основоположником традиции и стиля современного аниме считается Осаму Тэдзука. В том числе он заимствовал у Диснея и развил манеру использования больших глаз для передачи эмоций. Четкая прорисовка больших непропорциональных глаз при очень минималистичной прорисовке остальных черт лица – одна из основных особенностей японской анимации. По бликам, размеру и цвету глаз можно узнать не только об эмоциональном состоянии персонажа, но и о его возрасте и характере. Кроме глаз, эмоции могут выражаться с помощью смены тона голоса или даже резкой смены стиля. Один из наиболее распространенных стилей, который для этого используется, Super Deformed, в котором персонаж изображается упрощенно, с огромной головой и глазами на пол лица. Такой стиль часто применяется в комичных, казусных ситуациях. А о характере также могут говорить одежда и цвет волос, как правило, неестественный. Для передачи эмоциональных оттенков и атмосферы часто используется музыка. А музыка опенинга в начале и закрывающая песня в конце вообще становится неотъемной частью аниме. Мир, в котором находятся персонажи, может быть фантастическим, параллельным или более или менее реальным, но, как правило, в нем действует достаточно непривычная логика и нарушены законы физики. Жанры аниме разделяют не только по стилям повествования и антуражу, но и по характеру взаимоотношений персонажей и даже по целевой аудитории. Изначально выпускалось в основном аниме метажанра кодома, то есть для детской аудитории. Позже стали появляться аниме-сериалы и фильмы для подростков-мальчиков, подростков-девочек и даже для взрослых.
Открывашка!
Спасибо, Асе Цеваловой. Ну что, Ася Цевалова у нас...
Да, очень.
Да, все, очень-очень. Вот у нас про кино здесь происходит хождение в кино и не хождение. Ну, тут я ведь тоже в кино хожу. Вот смотрела, это Аня, небось, пишет у нас. Да, смотрела, да, много чего другого, много чего вообще смотрела она в кино. Конечно, мы все ходим в кино, и важно ходить в кино. А вот кто-то уже посмотрел, здесь Ольга посмотрела. Я вчера смотрела фильм «Книжный магазин Букшоп». Вот этот самый. Смотрела еще, нет?
Нет.
Какой
хороший.
Какой чудесный фильм, да. С субтитрами. Действительно, полное соучастие в... Действительно, в фильме ты проживаешь жизнь героев. Если хороший фильм, конечно, обогащаешься. Да, это там великолепный Най, совершенно, uh-huh. который все может играть. Это очень хороший фильм «Букшоп». Uh-huh. Книжный магазин. Мы в «Пионере» были, когда был предпоказ. Uh-huh. Мы с дочкой всегда ходим в «Пионер».
Угу.
Мы такие юные пионеры, все время ходим туда.
Да, но там хорошая фильм. Очень.
И там вообще атмосфера прекрасная, да. Ну вот вернемся. Да, вот ты говорила, что вот пока нашла, говорим по-татарски, передача здесь шла. У вас есть мультфильм, да, на
татарский, да. Ну вот у нас в документальной программе, о которой, собственно, я говорила, российской, у нас там есть какое-то количество фильмов, сделанных в семинарах документальной анимации. И вот один семинар как раз я вела. И мы его проводили на острове Свияжске во время фестиваля документального кино Марины Разбежкиной «Рудник». И там одна из наших студенток, не знаю, участниц этой школы документальной анимации, Гузель Гарипова, она художница из, собственно, Казани.
Так.
И она ужасно сделала симпатичную историю. Она в свое время сделала книжку про татарскую кухню. Ой. Основанная на том, как бабушка деревенская своей внучке рассказывает о том, как нужно вот разные блюда татарской кухни делать.
Так.
И у Гузель осталось с того, как делали эта книжка, осталась запись рассказа этой бабушки, которой она говорила. А поскольку со внучкой, она не
просто... Аудиозапись.
Аудиозапись
нормальная, да?
У нее нормальная запись, ну, потому что потом делал кто-то интервью и так далее. Осталась запись про то, как делать разные блюда. А поскольку это была внучка этой бабушки, то она не только с ней... Она все время с ней о жизни разговаривала. Параллельно. И Гузель у нас взяла оттуда кусочек про то, как делается лапша татарская.
Так.
И... сделала ее, иллюстрируя это, собственно, мукой, из которой она
отработала, как сыпучая анимация рисовала на ней там лица и так далее. Потом она сделала тесто, и это уже два такие плюшечки теста. Одна была девочкой, а другая была бабушкой, такой морщинистой и так далее. Они тоже так говорили. И вот была эта речь. Это жутко симпатично получилось, а в конце у нас двигаются, ну, тоже искусство, просто у нее было какое-то количество съемки этой бабушки, и вот мы видим эту бабушку, и в результате там какой-то пирог, который был испечен и так далее. В общем, это очень симпатичная, плюс коротенькая история. Вся на татарском языке, поскольку бабушка, естественно, с внучкой говорит по-татарски в деревне. Но мы сделали ее с переводом. Она поставила субтитры.
Субтитры именно, потому что надо слышать.
Да,
надо,
да, конечно.
Надо слышать.
У нее чудесная интонация. И они там обсуждают, а как ты там, а яйца, а ты как ты, яйца, а ты будешь делать, а может, ты не будешь делать лапы, тогда не надо тебе. Нет, не, бабушка, скажи мне, скажи. Да, скажи.
Буду-буду, да.
Да-да, ты же небось не будешь.
И насколько получился по хронометражу?
Маленький-маленький, они все делают, ну, это же, конечно, это трехминутное кино, для анимации это не то, что мало, это нормально, вот, но это кино, которое было сделано не за долгое время, а за время мастер-класса, потом она это доделала. У нас, собственно, вся эта школа длилась неделю. И, ну, потом она, естественно, ее довела, но, в принципе, да, за короткое время.
Как хорошо. И, да, и часто получаются вот такие результаты мастер-классов? Или, это выплеск такой талантливый?
Это было, к счастью, это было... Во-первых, мы это, такую школу мы делаем всего второй раз, но интенсив вообще случаются. Но у нас в этом году прям она была особенно хорошая. У нас несколько прям реально отличных фильмов, которые мы показываем. Они очень разные. Некоторые имеют там как раз политический сюжет, вот это такое, есть сюжет, связанный там с какой-то, может быть, болезнью, ну и так далее. Но каждый рассказывает о том, что его волнует. Вот. И вот, вот эта история мне прям очень нравилась.
Здорово. Да, это очень хорошо. Ну, расскажем тогда, какие еще наши есть мультфильмы, и российские, и близко к российским.
Ну, на самом деле у нас реально огромная российская программа. Во-первых, у нас всегда традиционно есть такой целый блок, который называется «Премьеры». Это лучшие российские мультфильмы, которые сняты за время, прошедшее с прошлого фестиваля, то есть за последний год. И у нас там, во-первых, этих программ целых 5, и они сформированы по возрастам. То есть есть программа самая первая у нас, она вообще, ну, 0+. Да? То есть можно для самых-самых малышей. И она, в принципе, детская. То есть мне кажется, что людям не придет в голову на нее идти, если у них нет детей. А на остальные 4 программы, несмотря на то, что у них есть ценз 6+, и 12+, это программы для всех. Они будут всем интересны, просто на них совершенно не вредно брать детей, им тоже будет интересно по-своему и так далее. Это прекраснейшее кино. И вот часть из этих фильмов уже было на российских фестивалях, потому что они вышли там в конце прошлого года, весной этого и так далее. А несколько фильмов совсем-совсем свежие, почти еще не бывавшие в России. Ну, вот он, например, прекрасный фильм Светланы Филипповой, который только что получил приз Гран-при Крока. «Митина любовь» по рассказу Бориса Шергина. Чудеснейшее кино. Оно вот вышло осенью только что. Фильм Наташи Мирзоян, петербургского режиссера, «Пять минут до моря». Это просто счастье его смотреть. Это история про то, как на море мама сказала девочке: вылезай из воды, ты уже там синяя совсем. 5 минут, по крайней мере, посидишь и отогреешься подстилке. На подстилке. А ей эти 5 минут чудовищно долго длятся. И вот мы смотрим вокруг, ну, поскольку ей нечего делать, она мучительно ждет, пока ей, может быть, снова залезть в море, на что происходит вокруг нее на пляже. А все происходит так замедленно-замедленно для нее. И происходят все время какие-то чудеса. Это такое нарядное, такое яркое и такое тонкое кино по ощущению вот ребенка и вот его какое-то сравнение. Это рисованное кино, рисованное, знаете, яркими маркерами такими. И очень оно и чуть-чуть гротескное изображение. И, ну, там просто всякий узнает себя. Очень лирическое. Вот. А есть фильм, которого просто еще не показывали в России. И это фильм прекрасного режиссера Леонида Шмелькова, у которого тоже каких только призов нет. У нас вот фильм его «Мой личный лось». Тоже показывали на Берлинале и все такое. Он сделал новый свежий фильм «Россия
сотрудничестве с французами, который называется «Лола, живая картошка». Это про девочку. Тоже про девочку, ее историю, ее игры, ее воображаемые с уже умершим дедушкой и так далее, и так далее. Вот ее в какие-то фантазии. Вот. И Леони специально приедет в Москву, чтобы представить этот свой фильм на нашем фестивале, потому что это будет российская премьера. То есть у нас довольно много фильмов, которые просто действительно еще мало кто видел. Но есть фильмы, которые, тот, кто интересуется анимацией, видели, на фестивалях тоже, их в интернете никого еще нет, но они уже получали просто целую гору международных призов. У нас таких фильмов, к счастью, хватает. Наша анимация, мне кажется, хорошо сейчас идет по фестивалям.
Дина Годер, я напоминаю, у нас в гостях. Дина, расскажи, пожалуйста, как лучше вообще, вот ты говорила, что в интернете, но там можно и билеты купить на фестиваль.
И билеты можно купить. Да, да, есть
и посмотреть,
сайт,
что где.
Woodfest.ru. Там можно зайти, можно сначала, например, зайти в рубрику «Программа» и просто увидеть все, что есть. Вот там все по разделам, что у нас есть архивное, у нас есть программы старых мультфильмов, например, мы показываем, у нас есть такая программа, которая называется «Пропущенные фильмы 90-х», когда мультфильмы-то делали,
но да, никто их да, не могли прозевать, да,
да. Да, но их же не показывали ни по телевизору, ни в кинотеатре их перестали показывать, поэтому мы по годам буквально ведем, и сейчас у нас 96-й год на проводе. Вот. И у нас мы регулярно тоже вели программу, то есть делали такую, собирали программу по нашему знаменитому фестивалю Суздальскому. Это главный российский фестиваль, где показывают все, что сняли в России за последний год. И мы тоже его показывали по годам. Вот сейчас у нас 2006, по-моему, год.
А про 96-й вот. Расскажи, а что тогда сделали того, что мы не посмотрели? Было ли что-то
На самом деле, я сейчас, к сожалению, наизусть не скажу эту программу, мне нужно в нее заглянуть, я ее составляла. Замечательного, естественно, было много. Были из этого кое-какие фильмы, которые потом стали появляться в каких-то сборниках, в пилотовских, тогда же
«Пилот»
функционировал. Да. Тогда были такие относительно ранние фильмы, например, «Кости Бронзита». И то есть, все наши великие какие-то свои ранние фильмы уже у них были в это время. И мы стараемся собирать. А есть фильмы, которые, просто действительно, их сейчас, если знать, что они существуют, их можно найти в интернете. Сейчас в интернет очень многое выложили. Но если не знать, ты никогда, даже тебе в голову не придет их искать. Например, есть такой прекрасный режиссер екатеринбургский Сергей Ануддинов, у которого, мне кажется, самое интересное, лучшее кино, просто очень мной любимое, было именно в 90-х годах. Оно уже есть все в интернете, но надо же знать о том, что есть такой прекрасный режиссер, и что именно искать, и тогда их можно найти. А здесь мы вот собрали специально в отдельную программу, и мы это показываем, эту программу тоже в нашем клубе, и к этой программе будет у нас лекция Ларисы Малюковой, которая будет рассказывать о кино 90-х, о мультфильмах именно 90-х годов. Что это было такое? Это мультфильм, который мало кто знает, но при этом много новых путей, много экспериментального, много интересного было сделано именно тогда. Вот. Так что это то, что тоже вот эту архивную программу я очень
рекомендую. Можно посмотреть на сайте по программам, а там...
Да, можно посмотреть по расписанию. Смотришь, какой день, например, у тебя есть свободный, или какое время.
И что там в этот день происходит у вас?
И что в этот день происходит? Понятно, что будние дни программы в основном вечерние, либо именно детские программы в этих детских кинотеатрах, благотворительная программа. А основная программа наша все-таки происходит больше вечером. А выходные дни с утра до вечера по всей Москве. Центр документального кино у нас показывает почти всю нашу программу. У нас фильмы будут идти и в гараже. У нас будут прекрасные программы идти в Третьяковской галерее. Мы в прошлом году делали, например, для них целые две программы были про изобразительное искусство в анимации. А в этом году у нас будет про музыку в анимации. И там действительно будет много. Потом у нас есть такой ужасно интересный сюжет, который называется «Анимация об анимации». Через это очень много-много можно рассказать о взаимоотношениях творца и творения, как он начинает бороться против своего создателя, как он не хочет быть, чтобы манипулировали, а хочет убежать из кадра, и так далее, и так далее. Там ужасно много разных сюжетов эта тема дает, и вот тоже это их там будем показывать.
Здорово. Что мы не рассказали, Дин?
Ой, вы знаете, программа на самом деле у нас такая огромная, что, в общем, про нее можно, честно говоря, рассказывать часами. Поэтому, конечно, мне хотелось бы скорее узнать, что вот ребят интересует, и я бы им тогда...
Нет, но дело в том, что, дело в том, что надо предлагать, вот, а потом заинтересуются. Потому что, смотрите, вот очень хороший ход. Вот посмотреть сейчас, потом посмотреть, дальше уже внедриться вообще в интернет, где что можно найти и так далее. Но прежде всего посмотреть...
Конечно, посмотреть.
Что тебе предлагают, да.
Конечно, но это нужно мы специально, например, вот если вы... легко оперируете интернетом, можете войти к нам на сайт и можете посмотреть на наши программы, я советую внимательно смотреть, например, на каждый фильм отдельно. К фильму есть описание, к фильму есть имя режиссера и оригинальное название, и имя режиссера на том языке, на котором оно пишется. Если вам этот фильм понравился, поищите. Сейчас наверняка можно найти тизер, ролик первоначальный, маленький. Но если вам фильм понравился, действительно, вы его себе запомните. И фильмы пока они совсем свежие, пока они ходят на фестивалях, как правило, они в интернете не появляются. Но как только они заканчивают ходить по фестивалям, их тут же выкладывают. Поэтому вы потом, зная его название, что он так вам понравился,
так что можете найти. Можете себе целую вообще программу действий наметить с теми, кто нравится. И вот самое первое же сообщение вот от Ани, оно было правильно. Аня просто отслеживает вместе с папой, отслеживает то, что действительно нравится.
Конечно.
Отслеживает, все забирает. Кстати, сейчас совсем с кино, с книжками, с музыкой, с чем угодно, так, в общем-то, делают масса ребят.
Конечно.
Занимается.
А фестивали – это для этого самый лучший повод, самая лучшая возможность посмотреть. Понятно, что ни один человек не способен увидеть все, что идет на фестивале целиком, поскольку просто идет 100 программ одновременно. Но зато ты можешь посмотреть, что тебе интересно, и потом постепенно то, что ты не успел набирать. Мы, кстати, в этом году впервые для тех, у кого как бы нет времени, да, мы делаем такую вещь. У нас есть две главные конкурсные программы. Одна называется «Премьера», про которую я говорила.
Да.
Это все русское кино.
Да.
А вторая называется «Победители». Это зарубежное кино. Победители главных фестивалей международных последнего года. И в той, и в другой программе победители у нас 4 подборки, премьер у нас 5. Мы теперь делали отдельные такие программы избранного. Если у тебя нет возможности посмотреть все 5 программ русских, ты идешь на программу «Избранная» и увидишь там самые главные фильмы, все самые лучшие. А у программы «Победители», кроме того, что тоже есть «Избранные», есть еще такая штука в кинотеатре «Пионер», которая называется «Ночь победителей». В 11 часов вечера ты приходишь и сплошняком смотришь... Нет, мы раньше делали в «Пионер», кажется, в этом году в октябре. Значит, в общем, неважно. Короче говоря, нужно посмотреть на сайте, где это происходит, и ты смотришь сплошняком все, во-первых, фильмы всех 4 программ, а кроме того, еще какие-то самые главные ударные фильмы из премьер. То есть это такое прям целое приключение ночное.
Да, это прекрасно. И, кстати говоря, ребята, вы можете и родители как-нибудь вообще-то присмотритесь друг к другу. Потому что, когда вам кажется, что родители занимаются какой-то ерундой, а родителям, наоборот, кажется, что ребята занимаются какой-то ерундой, уперевшись в свои или планшеты, или в свои телефоны, то очень может быть, что они ищут что-то интересное, которым могут с вами поделиться. Так что делитесь друг с другом вообще своими изысканиями, и это будет прекрасно. Спасибо, Дина Годар.
Спасибо
замечательно.
Большое.
Будем и 12-й, и 13-й, и так далее, будем с фестивалями общаться. Я хочу задать вопрос для следующей передачи «Говорим по-русски», которая в 11 часов будет, начнется. Закончите пословицу. Язык болтает, а голова... Ну, я предлагаю, что делает, а голова отвечает, а голова страдает или голова не знает. Вот, пожалуйста, завершите, и это завершение пришлите посланием своим, плюс 7-985-970-45-45. Все разъяснения, а также призы за правильные ответы будут в следующей передаче. Сейчас вместе с Татьяной Пилипейко отправляемся мы в Подмосковье, в Абрамцево. Кто ложно прочитал у нас в интернете, что есть сегодня письма Маши Слоним, я приношу свои извинения, их сегодня нет. И в программе это должно, вы правы, это должно отражаться. Спасибо, я прощаюсь до 12 часов.
Путешествие по Подмосковью.
В музее заповедника Абрамцева открыта выставка, посвященная художнику Михаилу Мамонтову. Сын брата Савы Мамонтова Анатолия, известного на рубеже 19-20 веков книгоиздателя, владельца одной из крупнейших в Москве типографий, закончил МЖВЗ, где учился у Василия Поленова, и сам стал по преимуществу пейзажистом.
Заглянем в музей.
Подготовка к выставке потребовала 2 лет изысканий, рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник Абрамцевского музея Андрей Городненский. Недаром у экспозиции под заголовок «Забытый художник».
В начале 20 века он принимал участие в выставках ведущих художественных объединений того времени. «Мир искусства», «Союз русских художников», был другом юности Валентина Серова. И как-то так получилось, непонятно, почему о нем фактически напрочь забыли. Его имя было известно только узким специалистом. Были забыты многие факты его биографии. Мы даже не знали об обстоятельствах его смерти. Они оказались очень трагическими. Его арестовали в конце 1919 года, в декабре, накануне Нового года. По делу контрреволюционной организации, которая готовила восстание в Москве. Причем Михаил не был участником этой организации. Он был всего лишь директором типографии, и к нему пришла женщина с просьбой напечатать листовки, призывающие к восстанию. Михаил отказался. Но когда членов организации арестовали, эта история выплыла, и Михаил оказался виновным в том, что он не донес властям, и его арестовали, хотя он не чувствовал никакой вины своей, до последнего не верил, что судьба так жестоко с ним обойдется.
Погодите, вот есть вот такое обстоятельство, еще его отец, Анатолий Мамонтов, печатал какие-то материалы РСДРП в своей типографии, и Михаил, когда он принял бразды правления в этой типографии после отца, он тоже что-то печатал для этих самых левых, и даже это не помогло ему.
Он печатал программу РСДРП. Какая ирония судьбы, не наверное, не то слово, к нему обратились с этим заказом, он напечатал программу РСДРП, было даже специальное разбирательство по этому поводу, я видел материалы в архиве, касающиеся дела Михаила Мамонтова 1906 года. Но тогда, слава богу, все обошлось, времена были другие, а в 1919 году не донесение, не то что участие в какой-то контрреволюционной организации, даже просто не донесение властям, проявление нелояльности к властям каралось высшей мерой наказания. В материалах дела Михаила Мамонтов, с которыми я знакомился в Центральном архиве ФСБ, есть информация о вынесении ему смертного приговора, но нет информации о приведении приговора в исполнение. Но так как след Михаила Мамонтова теряется, его последнее письмо из камеры, которое держалось в их руках, датировано началом января 1920 года, мы, конечно, можем сделать вывод, что случилось трагическое событие. Все произошло буквально молниеносно. В конце декабря его арестовывают. 6 января 1920 года последняя земная весточка, которая пришла к нам от Михаила Мамонтова.
Выяснить судьбу художника было непросто, но не менее сложными оказались и поиски его работ.
Мы знаем, что в том самом флигеле, где жил Михаил, который сгорел, хранились многие его работы. Они погибли во время этого пожара. И какие-то работы исчезли в вихре гражданской войны. Что-то случайно оказалось в музеях провинциальных. Причем география такова, что в основном эти работы сохранились в тех музеях, которые находятся недалеко от усадеб родственников и знакомых, куда он приезжал летом и оставлял, видимо, свои работы. Буквально несколько работ в Вятском художественном музее, 4 работы в Третьяковской галерее. Одну из них купил лично Павел Михайлович Третьяков на ученической выставке в Московском училище живописи Ваня Зодчества в 1887 году. 2 работы в Абрамцеве нам посчастливилось найти его внучатого племянника. Это